Уважаемые братья и сестры, сейчас психолог, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева продолжит свой рассказ о волонтерстве в одном из военных госпиталей.
«Не поскорбив немного, не помолишься Богу», говорит сербская пословица. И вот наступил момент сейчас скорбеть и молиться. Поэтому есть выражение такое: «В окопах атеистов нет». И когда я спрашивала парня, военно-танкиста-офицера, который 3 месяца был в плену, в Азовстали его пытали, а говорит, ты молился? Молился. Я не спрашиваю, как? Какой ты акафист и так далее. Может быть, такая. Господи, помоги. Так вот, мы это заслужили, друзья мои. И не надо винить кого-то. Я помню военный, значит, фельдшер, который там воевал, он начинает, да вот там, ну, как обычно, претензии, ропот, ну, на правительство, на кого-то. Сейчас не важно это. Говорю, радость моя, давай начнем с себя. А что? Я говорю, на девок ты заглядывался, когда красивые девки шли, когда был молодой? А обнимал кого-нибудь? Молчит. А знаешь, сколько детей должно было родиться? Они на помойке оказались. Опустил глаза, так вот закрой рот, начни с себя. Я с себя, ты с себя. Вот с этого начать. Не надо ни на кого пенять. Мы в своей душе не можем найти порядок, в себе разобраться. Что там, почему мне сейчас плохо, почему мне там колет что-то. В себе не можем. А мы на кого-то смотрим там, на Путина, на Кремль. Ребята, в себе. Вот там каждый начнет у себя генеральную уборку делать. Разбираться покаянием и так далее. Так вот, мои хорошие, если я сговорила, что сейчас жертвенная любовь, а какая она жертвенная любовь? И когда мы к началу книги, Петр Коломейцев, священник, он пишет о жертвенной любви, изданная книга Валентина Москаленко, «Когда любви слишком много». И вот первый самый главный постулат у нас в православии, самый главный, заповедь Божья, данная нам, нет ничего выше христианской любви. А как отделить христианскую любовь от угоднической, от какой-то другой, от лицемерной, хотя я, может быть, себя обманываю и даже думаю, что я на самом деле искренне и жертвенна. А когда Паисий Афонский пишет, когда из твоего сердца уходит эго, туда мгновенно бросается Христос. И когда мы отдаем что-то от себя с радостью, не жалеючи и не думая о последствиях, а что будет завтра? Вот последний кусок отдали, а завтра что будет? Ребята, скажу, я учусь этому, честно. Я не могу, чтобы вот это я последнее. Думаю, нет, я сейчас отдам вот этой нищей, а завтра я на чем поеду на автобус? Нет, себе надо немножко оставить что-то. Не буду рисоваться, честно. Но я видел людей бескорыстных. Монахиня Николая на Луганщине. Собралась группа, 13 человек. Я говорю, с разных городов. Тобольск, Воронеж, Красноярск, Туапсе, Екатеринбург, еще Тюмень и так далее. Вот, 13 человек, они привезли, собрали свой гуманитарный груз, вот, и поехали. И приехали в богадельню, там монахиня Николая, ей лет 42. Она нас приняла радушно. А вы знаете, у меня так несколько раз только было встречи, когда вот дом или домик, где там живет только молитва. Это я была у старицы схимонахини Моисеи в Сочи. Лампадки горят, ну так хорошо там, так она угощает. Все подкладывает, только сама не ест. Стол ломится от явств. Здесь к матушке Николая приехали, у ней 1,5 миллиона долгу, он ее гнетет, но она не называется, не стенает. Ой, где эти деньги взять, что и как и так далее. У нее 120 одиноких старух, мочой пахнущих, лежачих, которые оказались, либо дома разбитые были, либо дети не могли уже, потому что не везде работа. Где я была, работа не... Ну вот, знаете, все налаживается сейчас, не все так быстро, как хотелось бы людям, да? Даже рана на теле заживает не так быстро, как бы нам хотелось. И насморк-то проходит не так быстро, как нам хотелось бы, или другая болячка. И когда мы приехали в эту богадельню в честь Иоанна Шаховского, он их покровитель небесный, а матушке Николая имя посвящено нашему Николаю II, Страстотерпцу, вот, встречают дети, их 10, которых она усыновила. Дети болящие, умственно, там разные, там и церебральный паралич, там слепой мальчик, там и девочка глубоко умственно отстала, она подбегает ко мне. «Бабушка, тебя как зовут?» Я говорю, «Бабушка Наташа, а тебя?» «А я Юля, а бананчик есть?» Я говорю, «Да нет у меня бананчика». Там ходит здоровая собака. Типа, как, знаете, я не знаю породу, меня назвали в этом деле тундра, но как кавказец. Я ее глажу. Я боюсь собак. Меня собаки кусали, делали операцию. Там шарпей идет, там еще какая-то. Там тут же кошки, вот в этом домике небольшом, где кошки, собаки, значит, храм, где молятся дети эти, где две палаты, где живут еще бабушки, которых, ну, наверное, бабушек 8, чистенько, и так далее, и так далее. Стол накрыла матушка нам при этом долге в 1,5 миллиона. Стол ломился от явств. 3 помощницы были у нее. Мы все, конечно, и не могли съесть, и это было неприлично. Мы насытились. Ребята привезли помощь, там привезли денежки. Я не знала, не спрашивала, что и как. Она говорит, там отдельно дом у нее. Где эти 100, это 120 женщин находятся и, ну, под молитву заканчивают свою жизнь. И она говорит, когда... Вот если, когда дом разбомбили у кого-то, то я прошу, чтобы и собак, и кошек сюда принесли. Все живое должно быть здесь. И у бабушек должна быть живая скотинка, которая с ней рядом жила. Там еще птички летали. Думаю, Господи, у меня еще хватает сил птичек кормить и так далее. И она говорит, вы знаете, порой рук не хватает. Но не было жалобы, не было стонодства. Она говорит, а мне радостно. Вот когда Господь сказал, иго мое легко, то действительно свое иго легко. Человек может физически уставать, но на сердце кошки не скребут, наждачная бумага не скребет или гвоздем по стеклу. Нет этого. Когда мы не свой крест несем, и нам кажется, что жертвенная любовь. Я наблюдала, у меня есть знакомая бабушка. 5 внуков тащит на себе и завалила на своего брата-монаха. Я уже как-то рассказывала. Он стонет уже. Говорю, батюшка, это не ваш крест. Он говорит, мне мать умирающая сказала, в этих вот этих всех, подними на ноги. Все, как вериги, как цепь, он не может вырваться. Говорю, батюшка, у этих 5 детей 3 пап. Не вы папа. Вы их заберете обязанность на себя и так далее. Ну ладно. А сестра троюродная этого монаха говорит, это мой долг. Да не твой долг внуков подвести до совершеннолетия. Это долг родителей. Мы только, может быть, на подхвате. У нас у бабушек другие задачи, я уже говорила. Ребята, время, Господь нам освобождает время. Мы многие уже вдовы. Не надо уже бежать варить там борщ или любимые там котлетки мужа. У нас еще доползти до церкви с палочкой или без палочки, помолиться, исповедаться и вычищать свою жизнь. Молитвой христианской жизни. Господь нам дал великую роскошь это. Не спеша, не торопясь завершать. Ну, кому как сколько жизнь будет завершиться, да? Вот завершать эту жизнь, точку поставить. Эпилог, чтобы был достойный началу нашей жизни. Вот. Суетятся, бегают, то в сад, то еще. То это надо это. Но все, что чрезмерно, то от лукавого. Вот чрезмерность от лукавого. Чрезмерно там, когда тревога. Ой, война, ой, вот это. От лукавого. Идет священная война, дьявол с Богом борется. У дьявола свои руки, у Бога наши руки. Понимаете, вот эта битва идет. Священное Писание знают. Знают, какие знамения бывают, знают, что ждет. Мы не знаем, когда конец света будет. Мы это не знаем, и не надо в это. Вот. Но надо момента моря, думая о смерти. Где я буду в четверг, когда умру в среду? Вот это все время мысль должна звучать. А где я буду в четверг, когда в среду я помру? Или погибну на войне, где я буду? И эта церковь должна готовить. А сейчас я была, когда довольно длительное время в военном госпитале, где много раненых, где души порой исковерканы, где контузии много у ребят, где они инвалиды. Я батюшку не видела. Я спрашивала, я уходила не к тому, что я... Не хочу сказать, якобы. Мне нравилось там быть нужной. Честно, ребята. Честно, мои слушатели дорогие. Вот. Я в 10 вечера уходила. Потому что, ну, врачи все ушли, там ординаторская, она свободна, можно с ребятам побеседовать. Условий нет. Психологов считают в военном госпитале не надо. Там психиатры. Но психиатры – это уже конечная цель. Когда при встрече с ребятами, не буду называть имена, не буду называть фамилии, поэтому я буду это менять, чтобы никого не подвести. И должны ребята знать, что идет священная война, что не пушечное мясо, что воины Христовы, пусть даже забыли молитву, пусть даже крестик потеряли. Но когда я приходила, ребятам раздавала и крестики, и ладанки, они это все брали. Когда приходил другой батюшка из другого прихода, не из госпиталя, вечером он навещал своих духовных дочерей, там, которые работают медсестрами. Ребята, им нужна духовная пища. И надо приходить и рассказывать не военно там, кто что случилось, там, командир хороший или нехороший, а что это идет экзамен на крепость духу православия. Экзамен сдаем. Поэтому на любой войне бывают разные ситуации. Есть герои, есть подлецы, есть воры, а есть бескорыстники, бескорыстные люди и так далее. Так вот, жертвенная любовь, какая она должна быть? И вот когда в Краснодонске, проезжали по Краснодонску, и там я видела эти молодые красивые лица, когда был, не случайно их сбрасывали всех в шахту, как нашу Елизавету Федоровну, Еникиню Варвару и членов царской семьи, как царскую семью бросали в эту яму. Не случайно молодогвардейцев бросали, не случайно. Вот. И там красивые лица, и там прекрасный музей, чудесный экскурсовод, который многие годы ведет экскурсию. И мне рассказывали, значит, у меня ребята, которыми ехали, были на экскурсии, и когда экскурсовод рассказывал, что когда Черномырдин был там на экскурсии, в конце он заплакал. Мне не удалось. Я, конечно... Ну, как Бог решит, я хочу попасть еще в Краснодонск и сходить на эту экскурсию. Так вот, глядя на эти лица, там у них был лозунг «Родина или я?». И когда я слушаю, некоторые ребята, которые мужчины, которые я тоже присутствовал, это вообще на жабомонт бывает, все спасение души, мы рассказываем, святых отцов и так далее. Мой знакомый, который организует эти гуманитарные вот поездки, говорит, ну, поехали со мной. Не, мне надо дом достраивать. Я там глубоко в деревне домик купил, чтобы спастись. Ну, и там мне произошла встреча с бывшим военным летчиком, но уже не на линии фронта, а уже в мирном городе. И он герой России, он воевал в Чечне. И когда была у него дома и беседовал, мне угощал вкусным чаем. А он ушел весь в болезнь. Вот сейчас он ходит и собирает у себя всякие анализы, ищет врачей, таких, которые панацею откроют ему, что и вылечат его и так далее. Это одна из последствий военных травм психических. Нам надо знать симптомы вот этого тяжелого заболевания, когда человек получил посттравматический синдром на войне. Он очень коварный, он очень многоликий, он симптоматичный. Я об этом вам потом буду рассказывать. Потому что кто пережил очень сильную военную травму, причем у него контузии, у него нервная система настолько подвержена этим испытаниям, она у него стонет и воет от всего увиденного. Но он же внутри это все происходит, он же мужчина. Поэтому что не скажешь я вот этому военному танкисту, лейтенанту-танкисту, что не скажу, он сразу моргает, то есть там нервные тики. Я говорю, что это я опять про войну? Он говорит, да. Я говорю, я потом порой даже говорю, я как Баба-Яга. Ну, шутка пытаюсь. Я как Баба-Яга сейчас у тебя буду в твоих мозгах, как она какое-то варево делала в мультиках. Буду менять твой взгляд. Моргнул. Что-то сказал, опять, что, говорю, опять про войну? Вот что не скажешь, все туда. Поэтому это может быть потом. Они, люди, которые пережили военную психотравму, они не психи, извините меня, там не психиат, но там просто нервная система подвержена была сильным испытаниям. И от этого еще долго будут они отходить. До конца не отойдут. И надо быть очень осторожным. Поэтому там, с кем я работала, ну, сказать слово «работа» неправильно, я служила, напросилась добровольцем. То есть я не создавала никакой проблемы для администрации этого военного госпиталя. Мне не надо было зарплаты, мне не оплачивали квартиру. Я приходила и радовалась, что могла с ребятками с этими быть немножко полезным. И вот одна медсестра рассказала, которая супруг воевал и был в Чечне воевал. И говорит, мы только поженились. Иногда я подойду к нему со спины и лечу на 5 метров. Я не могла понять, почему. Он говорит, не подходи. У меня, говорит, мгновенная реакция. В госпитале парень пришел 1,90 м, снайпер. А сам он с Кузбассом. Его привязали в начале к кровати. Он орал. Его лекарства не брали. То есть ставили какие-то лекарства. Здоровый парень. Вот он меня провоцировал. Бабуля! Ну, я же такая все-таки выпендрежная. Вот, я говорю, так, надо иметь право, заслужить право называть меня бабулей. У меня бабули только мои внуки. А он бабуля, бабуля. Думаю, ну ладно. Но у меня маленечко там какая-то гадинка поднималась чуть-чуть. Вот. И мне Господь показал, медсестра. Они работают там, положено 25, бывает порой 75. Но там любовь. Там ободранные стены. Там там нищета. Там что-то... Но там добрые отношения. Про добрые я попозже расскажу. Там такие вот бывают мгновения человечности, доброты, сострадания. И этот лось подходил к медсестре. У меня голова болит. Она говорит: «Кирюха, ну я тебе уже дала таблетку, ну и что голова болит?» Она ему дает. Он ее достал. Но у ней, в отличие от меня, когда мне доставал бабулей, у нее нет раздражения. Я пошла исповедовалась. Потом мне Господь показал: вот смотри, как надо жертвенно служить другому. Но что было, когда один больной стал угрожать медсестре? Там разные приходят люди. Разные. Вот. И косари есть, которые косят, и хотят от армии тоже такие есть. И когда один, значит, больной стал, ну, опасность для медсестры, она закричала: «Помогите!» Тот лось спал на кровати мертвым сном богатырским. Он мгновенно соскочил и давал того обидчика, давай прижал к полу. Тогда медсестра завопила: «Помогите, оторвите его, иначе он его задушит». Я говорю: а мгновенная реакция, которую война сформировала, она минует вот рассудочность порой. Ну, такая выучка. Так вот, военный летчик стал собирать у себя всякие болячки, обследуется. Да? Я говорю: ну, приезжай к нам в Екатеринбург, приезжайте. Здесь у нас есть хороший врач, православный кандидат наук, она вас поставит на ноги. А когда мы с ним сидели в кафе, он, значит, мои ребята, которые ездили, мой знакомый задает вопрос ему: слушай, ну ты военный летчик. Вот мы сейчас были в Краснодоне. Родина или я? Что ты выберешь? Говорит: ну, я вначале должен подлечиться, а потом поеду. А потом, может, поеду на фронт. А потом сказал: а может, у меня все это происходит, потому что я не воюю? Я говорю: конечно. У тебя полет-то орла, а ты как воробушек сейчас. Опыт колоссальный. Есть кому передать. Так вот, часто мы выбираем я, а не родину. Хотя говорим красивые слова. Ребятки, забыли мы. Вот. Но вот сейчас время наступило. Что мы выбираем, родину или я? У войны, у нее такая особенность, там, где война. Я не была там, где пули летели, честно. Я была приближена. Но там чувствовалось дыхание войны. И когда мы были в Луганске, значит, идут военные эти машины, Z нарисован. Это одежда у защитников Родины, военная. Вот КПП проверяют серьезно очень. Вот такая осенняя погода, дождик, слякоть, грязь. Ну, романсы отчасти не запоешь. Только мы переехали оттуда, в Ростов-на-Дону, в Ростовскую область. Вот воздух другой стал. Я потеряла чувство вот войны, вот кожи или чем-то. Другой воздух. А когда здесь этого нет, когда 10 дней я была в санатории, там, в Сочи, Сириус, значит, сынишка помог мне немножко подправить здоровье, потому что врачи, они выгорают. Когда я наблюдала приемное отделение в госпитале, там человек 90 прибыло их, внешне не видно ранения, их не видно. Оно внутри, в сердце, они там еще на войне. Приемное отделение врачи только распределяют, куда кого положить, куда отправить, в Москву и так далее. Сутками работают. Но я-то побыла и уехала, а они все время там. Поэтому это мученики, это подвижники, это вот как раз жертвенная любовь. И когда батюшка пришел, не госпитальный, из госпитального храма, вот, приходил, да, отец Алексей, вот, он говорит: вы здесь спасаетесь своим сестричкам, вы здесь спасаете душу. Вот это Голгофа, да, это каменоломня, но они здесь спасают душу. Это их предназначение, это и спасение в Царство Небесное потом попасть. И тоже читая книгу «Апокалипсис мелкого греха» Шаховского, архимандрита Сан-Францисского, о смехе. Когда мы рассказываем анекдоты, то мы в смешливой форме, в такой, мы смеемся над дисгармонией того мира, который оказался разрушенным. Над гармонией, которая оказалась разрушенной. Над людьми, которые тоже дисгармоничны. Мы подвергаем... Я уж не говорю там Comedy Club или что-то еще там вообще уже. Или там Петросян, простите меня. Но нельзя об этом. Родина изранена на коленях. Ей больно. Она плачет кровавыми слезами. Она плачет вдовьими слезами. Сейчас мне звонит моя знакомая туда. Я консультировала эту семью. Парень Сашка под Бахмутом погиб. Но он такой, вы знаете, он не будет размышлять рассудочно, как вот тот, когда говорил, который вот это их проблема, это созависимость и так далее, и так далее. Он будет бросаться как надзот, как матросов, понимаете? И такие парни погибают. И звонит мне жена, плачет, конечно. Говорит, Сашка погиб. Я говорю, ну ты жена бойца, ты жена героя, ни подлеца, ни предателя. Я помню второй там, ну, фамилии нельзя называть, потому что они все там на этот. Вот. Он не русский, ему лет 45. Он 20 лет воевал в Сирии, везде и так далее. И вот на улице гуляют психиатристы, там все закрыто. Вот, забором закрыто. Говорит, 20 лет воевал, дети выросли без меня. Я ему говорю, что ты переживаешь? Ты же не зелень торговал на базаре, а ты кровь проливал. Ты выполнял долг перед Родиной. Сказали, воюешь, а мы не знаем, что бы было сейчас. И поэтому твои дети, когда будут говорить, а, твой отец и так далее, они не будут стыдливо смотреть в землю. Они пойдут и скажут, а наш отец настоящий воин, настоящий мужчина. Он нас защищал и Родину. Так что нечего тебе переживать. Ты самое главное, что можешь отдать детям доброе имя свое. Возможность гордиться своим отцом. Это самое главное, что может отец дать. Так вот, мои ластоньки, жертвенная любовь. Вот это я увидела. Когда человек не думает про себя. И о последствиях. И самое главное, боль за ближнего. Броситься к нему. Как тот татарин бросился, когда я упала. И Господь ему воздаст. Вот за это, за другие какие-то поступки другим ребятам. Стой по полтора часа на Кубани, вот так сигналю здесь, когда Тараскова ездила, полтора часа. Господи, пошли благочестивого водителя. Татарин подошел, Марат. Я его помню, 15 лет назад прошло. Парень, ты что остановился? Мне родители приучили. А другие ехали в Тараскова, там у них показывали, что мы разворачиваемся и так далее. Так вот, мои хорошие, давайте будем думать, что все-таки и каждый начнет с себя. Это не то, что вот надо обязательно, а иначе еще серьезнее все будет. Всегда будут большие потери. Они будут. Это уже война. Поэтому мы кровью смываем это, ластоньки мои. Как бы это ни было, это больно. И у меня уже список 40 ребят, которых мне дали, которые воюют еще живые и лечатся. И столько же погибших. Там есть и чеченцы, и все. Там есть все. Ну вот так получилось, что я же лягушка-поскакушка. Вот. Где мне воскресенье наступает, суббота, я иду в тот храм. К сожалению, я хотела услышать такое, знаете, призывное, вот такую проповедь, которая бы меня, ну вот, развернула по-другому. Белореченск – это на Кубани. Белая речка там чудесная такая. Вот. Рано утром меня подружки привезли, чтобы я была на утренней службе вместе с ними, а потом поехала дальше к себе в Тамань. И батюшка – умница. У него такая интересная проповедь, глубокая. Чувствуется у него большие познания еще. Вот. Ну, просто умница. И он говорит, вы знаете, вот 300... километров отсюда идет война, а мы здесь. Мужчины, вот одна половинка там обычно на Кубани, одна половинка правую занимает, ну, со стороны священника, правую сторону занимает, если лицом стоит к ним, занимает левую мужчины, а другую половинку женщина. И он обращается к мужчинам и говорит, мужчина, ну вот мы воины с вами, можем мы сейчас вот взять оружие и пойти воевать? Хватит ли духа у нас? А второе говорит, вы знаете, земные поклоны. Вот один земной поклон, если вы сделали, то мимо пуля пролетела нашего воина, мимо снаряд пролетел. Я сейчас кряхтя, думаю, так, а ну не ленись. Думаю, ну-ка кряхти, вставай и так далее. Может быть, один снаряд-то и пролетит. Храни вас Господь, низкий поклон вам всем. Пусть в вашем доме будет надежда, мы победим.